Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, добрый день.
Благословите.
Благослови, Господи.
С начала следующей недели, с понедельника, начинается Петров пост. Поэтому сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим разговору о посте. Батюшка, а расскажите, пожалуйста, откуда пошла вот эта традиция церкви поститься?
Традиция церкви поститься идет с древних времен, и мы видим, как Иоанн Предтеча, Креститель Господень, последний ветхозаветный пророк, постился, пребывал в пустыне и совершал там подвиги. Также Господь наш Иисус Христос, перед тем, как выйти на общественное служение, постился в пустыне. И далее мы видим апостолов, которые также перед выходом на евангельскую проповедь постились. А потом пост уже стал неотъемлемой чертой, традицией церкви. И мы видим святых отцов, которые пребывали в посте. И постепенно церковь установила в течение богослужебного года 4 длительных поста, а также посты обычно совершаются каждую седмицу по средам и пятницам. И с тем, чтобы соблюдать все эти посты, надо, конечно же, знать, в честь каких событий они установлены, почему, и уже с осознанием этого надо самим держать пост, поскольку Господь наш Иисус Христос, мы помним, говорит, что пост и молитва – это два главных делания. Два, можно так сказать, это уже по толкованиям святых отцов, столпа веры, и можно преодолеть различные и искушения, и какие-то тяжелые, может быть, испытания, преодолеть страсти, которые нас посещают. И вот когда мы постимся, молимся, то все возможно.
Отец Виктор, каким событием, что мы вспоминаем вот перед, во время Петрова поста, который сейчас будет?
Прежде всего мы вспоминаем, конечно же, подвиги апостолов Петра и Павла, которые очень много соделали для всей церкви, и сам апостол Павел говорит, что он более других потрудился на ниве проповеди евангельской. И апостол Петр, мы помним, как он горячо исповедовал веру в Господа, как он был его одним из самых верных учеников. Помним и его апостольские путешествия, он совершил 5 апостольских путешествий, апостол Павел совершил 4 апостольских путешествия, и вот они, конечно же, очень много сделали, и перед тем, как выйти на проповедь евангельскую, сами держали пост. Поэтому мы после Дня Пятидесятницы, когда проходим седмицу без постов по средам и пятницам и совершаем такие празднования, то нам и полезно попоститься, нам полезно уже иметь определенные ограничения в нашей христианской жизни, ограничения в пище и, конечно же, соблюдение других важных правил поста.
В связи с этим хочется задать вопрос, он, конечно, очень избитый, но всегда актуален и популярен. Зачем ограничения в пище, именно в пище? Почему нельзя просто работать над собой духовно, читать молитвы, посещать службы в храме?
Ограничения в пище необходимы нам для того, чтобы способствовать не разжиганию страстей и различных телесных похотей. бывает так, что приятие пищи как раз с этим связано. Я могу сказать на собственном примере, может быть, это индивидуально, но когда я немного голоден, я вообще не очень люблю есть, я чувствую себя намного бодрее, намного, так скажем, готовым к молитве, к какому-то деланию. И когда, наоборот, человек отягощен пищей, то бывает, человека клонит в сон, еще что-то происходит не очень полезное для духовной жизни человека. Поэтому ограничение в пище – это в том числе и определенное делание духовное. Ограничение в пище должно быть связано с молитвой. Иначе это будет диета. Диета с точки зрения духовной, конечно же, никому особо не нужна. Я говорю именно о деле спасения христианина в жизни вечной. Кто-то держит диету. Это его личное дело. Держит. Но это никак не связано с христианской жизнью. Поэтому ограничение в пище мобилизует христианина к духовному деланию, к более умной молитве.
Как правильно обозначить для себя границы ограничения в пище? Кто-то очень строго придерживается поста и есть дни, как мы знаем, без даже масла. Кто-то считает, что достаточно исключить лишь мясо. Как вот эти границы назначить себе?
Я обычно говорю и советую прихожанам поститься таким образом, чтобы не навредить своему телесному здоровью. И не советую поститься так, как постятся, скажем, в монастырях. Не вкушать масло, горячей пищи. Я этого не советую, этого делать не надо. Достаточно в предстоящем посту поститься таким образом, чтобы по средам и пятницам не вкушать рыбу. А в остальные дни поста рыбу вкушать можно. И, соответственно, нельзя вкушать в течение всего поста мясо, молочные продукты, яйцо. Это запрещено. Что касается индивидуальных особенностей каждого человека, то надо либо самому определяться, как он будет поститься, либо просить благословения священника на то, чтобы были определенные послабления во время поста. Допустим, человек должен вкушать молочные продукты, ему так предписано врачом, тогда пусть он вкушает. И можно такое правило. Если обычно христианин выпивает стакан молока, то пусть выпивает полстакана молока. И даже кому-то мясо необходимо вкушать, пускай вкушает. Но, допустим, вкушает обычно котлету, а пусть полкотлеты вкушает. Скажем, в больнице человек находится или болеет. И для него это тоже будет пост. То есть должны быть какие-то ограничения, посильные для человека. Слава Богу, если человек может поститься в полной мере, как это предписано церковью. Но еще раз повторю, не надо заниматься сухоедением, не вкушать горячую пищу в какие-то дни поста и без постного масла. Этого делать не надо.
А как быть людям, которые и так в жизни не вкушают такую пищу? Например, есть люди, у которых организм не принимает лактозу, поэтому для них не является каким-то подвигом отказаться от молочной пищи. Или есть вегетарианцы, например, которые и так не едят мясо?
Напомним еще раз, что такое пост. Пост – это прежде всего духовное делание. Отказ от пищи – это такой способ, помогающий в духовном делании. Поэтому христианин во время поста должен прежде всего усилить молитву пребывать в молитве, посещать в обязательном порядке приходской храм, особенно усердно, причащаться во время поста. Потом очень важно во время поста очень тщательно подходить к делам милосердия, добра. Надо особенно в это время стараться помогать ближним, которые в каких-то тяжелых обстояниях находятся. Видите на улице нищего, тоже не пройдите мимо, помогите. Может быть, кого-то надо довести до лечебницы, еще как-то помочь. Вот те добрые дела, которые должны сопровождать нас во время поста.
Как приучать ребенка к посту? И с какого возраста можно начинать ребенку поститься?
Это тоже очень индивидуально. Ребенка надо приучать к посту. Может быть, говорить ему, что давай, малыш, не будем во время поста много кушать конфет. И будем вообще отказываться от конфеток, особенно по средам и пятницам. А почему по средам и пятницам? И постараться объяснить, какие такие вот особенные дни, среда и пятница, и почему в этот день не надо кушать конфеты. Вообще в отношении поста для детей надо быть очень осторожным. Богу не надо, чтобы было причинено что-то неполезное для нашего здоровья, особенно детского. Этого Господь не хочет. Поэтому, как правило, мне так кажется, детям поститься особенно не надо. Может быть, уже когда организм окреп после 10 лет, 10-12 лет, тогда уже постепенно детишек вводить в поприще поста, но опять-таки очень аккуратно.
Если какой-то праздник происходит в семье во время поста, и часть родственников или непосредственно виновник торжества – человек неверующий, для него пост ничего не значит. Как быть? С одной стороны, конечно, не хочется предавать свои религиозные убеждения, с другой стороны, все мы, наверное, были свидетелем таких картин, когда какие-то чрезмерно православные люди сидят и демонстративно выковыривают мясо из салата, еще что-то.
Ну, те, кто выковыривают мясо, они грех совершают, поскольку должны это мясо лопать с очень большим удовольствием, несмотря на то, что идет пост. Если ты пришел, сел за стол, и тебе люди от чистого сердца предлагают потрапезничать, то ни от чего отказываться не надо. Может быть, слишком не надо усердствовать и, как говорится, объедаться, но отказываться – это оскорбить человека. Поэтому никакого греха в этом не будет. Может быть, не стоит ходить на такие вот мероприятия, но если уж опять-таки кто тебя пригласил обидеться, и он действительно не знает, что такое пост, не понимает. Ты же не будешь сидеть и объяснять ему, что такое пост, и я вот пощусь, и получается, что ты гордишься. То есть это грех со всех сторон. То, что первое, ты обижаешь людей, проявляешь нелюбовь. Второе, ты гордишься. В-третьих, ты унижаешь свое христианское достоинство. То есть, по сути, ты не христианин.
Ну а как же потом будут возражения? Какой же ты христианин? Ты вон лопал мясо вместе со всеми?
Никаких таких возражений быть не должно. Наоборот, человек проявил уважение. Это по христианским правилам. В этом ничего предосудительного нет. Надо это спокойно объяснить. Я пощусь, когда это предписано. Если я прихожу к тебе, и ты мне предлагаешь вкусить пищу, скажем, мясную, я ее вкушаю. И не считаю это за грех. Таково христианство.
Мы знаем цитату из Библии о том, что постом и молитвой изгоняются бесы.
Да.
Правильно ли, когда мы хотим каких-то улучшений обстоятельств или перед каким-то важным делом, мы начинаем активно поститься и активно молиться? С одной стороны, вроде бы ничего плохого, с другой стороны, а как же вот, чтобы не было эффекта какого-то магического действия, да, волшебной палочки, что вот я вот это сделаю, тогда мне за это будет.
Ну, действительно, ничего волшебного не должно происходить, и особенно магического. Все должно делаться по-умному, умное делание должно быть. Если человека одолевают какие-то страсти, надо прежде всего подумать, в чем тут дело, почему это, почему, по сути, гнев Божий обрушивается на меня. Мы же можем и в Евангелии почитать причины гнева Божия. Человек знает о Боге, но не славит Его, знает о заповедях, но не следует им. И тогда на человека обрушивается гнев Божий. Допустим, человека начинают одолевать страсти. Ну, например, страсть блуда. Это же еще и Господь нам говорил, когда вот эти особенные блудодеяния были, и гомосексуализм, и лесбиянство, и во времена Ветхого Завета. И потом, почему? Да потому что люди забывали Бога. И гнев Божий вот таким образом обрушивался на них, эти страсти их начинали одолевать. Поэтому человек, когда видит, что эти страсти или какие-то другие страсти, человек видит, что он неправильно живет с точки зрения христианской, должен понимать, почему это. И для того, чтобы более точно это все понять, он, конечно, идет в церковь, исповедуется, советуется со священником и получает наставление. Может быть, на него налагается епитимия, то, что он должен совершить, скажем, 4 паломнических путешествия или 5 паломнических путешествий, или подавать милостыню, или делать поклоны, или читать покаянный канон ко Господу ежедневно, или какая-то другая епитимия. И тогда, если это делается в русле понимания, и это делается, то, и, наверное, какая-то польза человеку приносится, человек видит плоды этого делания. Не просто он взял и начал поститься и говорит: я вот 15 дней пощусь, в эти 15 дней читаю такие-то молитвы, и несмотря ни на что должно произойти то, что я освобождаюсь от определенной страсти. Это слишком такой какой-то формальный подход, и здесь гораздо глубже надо смотреть на существо вопроса и никаких определенных сроков не ставить, а просто делать и поститься, может быть, и молиться, но все делать с умом.
То есть самое важное во время этого поста – стараться себя улучшить и приблизиться к Богу, от которого ты отдалился, а не ждать какого-то желаемого эффекта.
Ну, надо просто милости Божией просить, чтобы Господь помог человеку освободиться от того, что ему мешает жить подлинной христианской жизнью.
Отец Виктор, вы затронули вопрос об епитимье. Как быть, если ты не согласен с тем, что тебе сказал священник?
Значит, не делай того, что тебе сказал священник. У человека свободная воля, и священник может человеку только посоветовать. А делать ему, исполнять этот совет или нет, это дело христианина. Христианин, понятное дело, крещенный человек. И в крещении он получил определенную благодать Духа Святаго. В крещении он благословлен на пост, на проповедь, на другие добрые дела. И, допустим, христианин может же не брать благословение на пост, может не брать благословение на послабление в посту. Он может сам эти вопросы для себя решить, потому что у него есть благословение Божие, которое дано ему во крещении. Поэтому очень хорошо, если священник дал совет. И очень хорошо, если христианин подумал, исполнять ему этот совет или нет.
Но какая-то ситуация сложная получается. Священник наложил епитимью. Человек не согласен с этим. И получается снова идти к этому священнику. Он тебя спросит, ну как ты выполнил? Нет, ну,
во-первых,
не выполнил.
Если священник наложил епитимью, то это должно быть по согласию. То есть,
а человек может сказать, нет, я не согласен, я не хочу.
Тогда эта епитимия, она... Смотря какой грех совершил человек. Ведь есть вообще-то нормы церковного права. И есть нормы церковного права, которые, может быть, уже не так исполняются. Ну, скажем, есть норма, если христианин три раза подряд не был в Христов день в храме, то он отлучается от церкви. Были и существуют нормы церковного права о наложении определенной епитимии за определенные деяния, блудодеяния, другие. Если епитимия налагается в соответствии с, первое, нормой церковного права, а второе, с одобряемой ныне церковью практикой ее применения, то, конечно, христианин должен принять такую епитимию. Далее, епитимия должна налагаться по силам. Скажем, если на бабушку будет наложена епитимия, делать ей 100 поклонов перед сном или в день, она согласится, но она все равно их делать не будет. Поэтому здесь, опять-таки, не должны присутствовать только формальные моменты, но должна присутствовать совокупность моментов формальных церковно-правовых и реальной ситуации, которая есть. И с учетом этого вот надо все решать. Здесь должно быть и определенное послушание, но христианин, опять-таки, это человек, который обладает свободной волей. И он вправе не принимать, мы же говорили прежде всего о каких-то советах, духовных наставлениях, он вправе не принимать то, что ему говорит священник. Но прислушаться к этому, оценить все, попросить все разъяснить, может быть, самому почитать, и потом принять это решение – осознанное, это, мне кажется, находится в русле христианской жизни.
Отец Виктор, а не могли бы вы посоветовать нашим радиослушателям чтение каких-то духовных книг святых отцов во время приближающегося поста?
Ну, можно, конечно, надо читать Евангелие, книгу «Деяний святых апостолов», где как раз главным образом и говорится о деяниях апостолов Петра и Павла. Надо обязательно читать слова Иоанна Златоуста. Может быть, почитать какие-то памятники церковного права. Это правила святых апостолов, апостольские правила. Все, что касается именно древних установлений церкви. Сейчас, слава Богу, такие книги есть. Вот я бы так определил. Вообще, мне кажется, что для христианина очень важно знать церковную историю. Мне кажется, часто мы это обходим стороной и оставляем это где-то вне нашего внимания. А церковная история, вот, допустим, акты священномучеников, когда мы видим воочию, как христиане исповедовали веру, и их пытали, и все это можно сегодня читать. Поэтому надо читать, во-первых, Священное Писание всегда, и особенно во время Великого Поста, и не забывать Ветхий Завет. Ветхий Завет – это обязательное чтения христианина. И вот то, что я сказал.
Отец Виктор, ну напоследок я попрошу вас пожелать что-то нашим радиослушателям в канун поста.
Обычно мы говорим, что давайте будем поститься постом приятным. Действительно, пост – это очень приятное делание, и мы часто устаем и от вкушения мясной пищи, поэтому время поста очень благоприятное для христианской жизни. Поэтому я искренне желаю всем провести этот пост в соответствии с теми правилами, которые нам дает Святая Церковь.
Отец Виктор, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.